Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Кабмин буквально несколько минут назад поручил подготовить предложение по маркировке воды до 1 июня. Володин заявил, что Россия сокращает зависимость от доллара. Следственный комитет возбудил уголовное дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Уже дело против него, не против дочерей. И в Красноярске возбудили еще одно уголовное дело после массового отравления школьников. На ленту мы тоже смотрим. Сейчас источник ТАСС в правоохранительных органах говорит, что женщина, взятая в заложники в районе офиса компании «Микрозайма» в Северодвинске, жива. О состоянии ее пока информации нету. Злоумышленник, захвативший заложницу, задержан. По предварительным данным, причиной захвата стало количество долгов у мужчины. Было дано распоряжение по образовательным учреждениям обеспечить безопасность детей, также отменить прогулки. Территория захвата была оцеплена. Так, еще на ленту мы смотрим, что дают. Пострадавших, да, нет, это уже источник РИА Новости, пострадавших при захвате заложника. Что нам дают? Только по этой теме в основном. Так, Грузия получит еще первую дозу вакцины AstraZeneca 13 марта. Это заявление Министерства здравоохранения страны. Глава Рособорнадзора объяснил, почему нельзя оценивать образование в регионе по единому госэкзамену. Это большой комментарий Анзора Музаева. Но мы с вами давайте о движении быстро поговорим.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс, и что-то странное все-таки на дорогах происходит, потому что 2 дня назад в это время было 2-3 балла, сейчас 5. 7373948, где едете вы, рассказывайте, пожалуйста, о движении. Вижу Садовое кольцо, сложное движение на Садовом кольце в районе съезда на Мытную улицу, Ленинский проспект. Есть локальные затруднения около Киевского вокзала, тоже по внешней стороне Садового кольца. Будьте внимательны, пожалуйста, на набережной Яузы, я так понимаю, это место. Видимо, там тоже какие-то, видимо, дорожные работы. От этого есть красные метки на карте. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона по часовой. Смотрим от Нижних Мневников, если смотреть, до Лефортово. Ну, то есть, если так по ходу движения, от Лефортово до Нижних Мневников. Внутренняя сторона по часовой стрелке в районе Кутузовского проспекта, Звенигородки, здесь тяжеловато. Есть затруднения на трешке в районе как раз тоже Мытной улицы. МКАД, ну, традиционное затруднение, ничего не могу сказать. Это, значит, внешняя сторона в районе Красногорска, внутренняя сторона тоже при подъезде к Красногорску, внутренняя сторона при съезде на Носовихинское шоссе. Затруднений есть. На удивление, нет затруднений на Волгоградке и Новой Рязанке. Так, и еще внешняя сторона в районе Коммунарки, МКАД, вот это вот Мосрентген. Здесь тоже знак дорожных работ, будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Кабинет министров поручил подготовить предложение по маркировке воды до 1 июня. Вопрос должны проработать профильные ведомства. Речь идет об упакованной воде, включая природную, искусственную, минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащающих или вкусоароматических веществ. Эксперимент по маркировке воды начался в апреле прошлого года, должен был завершиться 1 марта текущего года, но правительство продлило его до 1 июня. И вот интересно, конечно, узнать результаты этого пилотного проекта, этого эксперимента, а самое главное, зачем внедряется маркировка воды. Кирилл Волков, руководитель товарной группы «Вода», Центр развития перспективных технологий, с нами на связи. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А есть итоги эксперимента?
Предварительные, конечно, да. Но финальные итоги будут подведены 1 июня.
Предварительные. Есть ЦИМИС?
Предварительные итоги заключаются в том, что мы протестировали практически все форм-факторы упаковок, которые представлены в рынке. Угу. Успешно протестировали, то есть подтвердили возможность маркировки всех видов продукции. Это и PET-бутылки, стеклянные бутылки, 19-литровые тары. Соответственно, проверили вместе с участниками нашего эксперимента, их сейчас из тех, кто прошел практически задачи по маркировке, уже более 40. Соответственно, все этапы маркировки, то есть мы сделали и маркировку продукции, ее ввод в оборот, вывод, с многими участниками даже удалось проследить продукцию в логистической цепи и обеспечить выбытие через кассовую технику, так как, соответственно, будет работать уже полный сценарий после обязательного внедрения маркировки.
Так, тогда здесь вопрос возникает. Если все пишется на этикетке, зачем нужна маркировка?
Ну, маркировка фактически это цифровой двойник товара, который прослеживается в государственной информационной системе. Вся информация, которая вносится в информационную систему, вносится только конкретным производителем или импортером под усиленной квалифицированной подписью. То есть мы всегда, и мы, и регуляторы, соответственно, Роспотребнадзор, Минпромторг Российской Федерации, иные органы исполнительной власти, всегда могут однозначно понять, кто же вносил эту информацию в систему маркировки, проследить, как продукция двигалась от производителя до конечной точки выбытия. В случае, если будут выявлены нарушения, то и, соответственно, органы, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность, сразу смогут принять меры воздействия. И точно так же потребитель, найдя какую-то бутылку с выявленным нарушением, может напрямую оставить сообщение о выявленном нарушении также сразу регулятором.
А то выявленное нарушение понять, это что?
Ну, соответственно, если этикетка не соответствует составу воды, если, соответственно, есть какие-то нарушения в описании продукции, да, и прочее, прочее, прочее. То есть много может быть факторов. Написано, например, в системе маркировки зарегистрировано как питьевая, на этикетке написано, что она минеральная. То есть, например, вот такой вот ход для введения потребителя в заблуждение. Вот подобные случаи можно будет выявлять с мобильным приложением «Честный знак», сканируя код маркировки, потребитель будет получать информацию, которая была передана производителем этой воды, и, соответственно, оповещать о нарушениях регуляторов, либо убеждаться в том, что товар действительно подлинный и без каких-то опасений его уже дальше
потреблять. Маркировка воды точно ли снимает все вот эти вопросы и все проблемы, которые вы описали? Ну, например, если информация на этикетке не соответствует составу, и другое дело найти такого потребителя, который будет вчитываться с лупы, и что там написано. Но тоже это сложно.
Но не то чтобы маркировка является полной панацеей для избавления рынка от различных черных схем, но участников рынка, которые работают в серую, где-то уклоняются от налогов, где-то пытаются ввести в заблуждение потребителя какой-то дополнительной маркетинговой информации или не совсем корректную информацию на этикетке указать. Да, соответственно, с этим маркировка однозначно поможет разобраться. При этом мы сейчас активно работаем и с органами власти, и с как раз представителями рынка. У нас в рабочей группе более 140 участников на текущий момент. И мы с ними как раз прорабатываем дополнительные методы противодействия различным хитрым схемам, которые применяются именно в данной отрасли.
А рынок действительно наполнен какими-то серыми схемами, серыми производителями, что возникла такая необходимость? Или просто если мы маркируем шубу, маркируем обувь, маркируем лекарства, ну заодно давайте и воду маркировать?
Нет, по оценкам, которые сейчас есть, по экспертным оценкам различным, уровень контрафакта очень существенный. По официальной статистике, которая также была представлена органами исполнительной власти, уровень контрафакта доходит до 30%, и нелегального оборота доходит до 30%. Это не всегда нарушение сферы введения в заблуждение потребителя, но также это схема различной, ну, скажем так, оптимизации налогов. Это, соответственно, схема, при которых продукция не всегда регистрируется как производимая, и, соответственно, уменьшается количество собираемых обязательных платежей, в том числе и при импорте продукции, и при производстве.
А с вашей точки зрения, при вводе маркировки какие-то производители могут уйти с рынка?
Наверняка. Мы часто слышим опасения, что многие участники рынка могут перестать работать с той или иной сферой продукции в случае введения маркировки. И более того, ну, в рамках работы с различными товарными группами, это не только вода, но и с другими, которые подлежат маркировке, мы, очевидно, видим схемы, участники сами о них рассказывают, при которых с маркировкой невозможно работать. И чаще всего это как раз, не чаще всего, всегда это схема, которая не соответствует действующему законодательству. Поэтому либо участники вынуждены будут перестроиться под работу по действующему законодательству и в соответствии с ним, либо, соответственно, могут уйти с рынка. Это возможно.
Какие затраты несут и кто, самое главное, в связи с введением маркировки?
Один, наверное, из самых таких важных вопросов, на которые мы до недавнего времени еще не могли ответить, но, опять же, это к предварительным итогам эксперимента. оборудование для маркировки, которое внедряется у производителей, действительно периодически достигает довольно существенных значений в числовом выражении. На сегодняшний день мы видим разброс там, от 30 тысяч рублей для самых маленьких предприятий до нескольких миллионов рублей для крупнейших линий и крупнейших предприятий в Российской Федерации. При этом по сегодняшним оценкам, исходя из тех затрат, которые могут нести производители в рынке для на маркировку продукции собственной, мы получаем в среднем затраты, это и капитальное, и операционное вложение, в среднем мы получаем затраты от 10 до 50 копеек на одну единицу продукции. Среднее значение составляет порядка 20-30 копеек на бутылку. То есть это не очень существенные затраты, и многие производители, вот недавно уже были пресс-релизы с участниками наших экспериментов, они уже внедряют себе маркировку, несмотря на то, что она еще не обязательна, потому что они не видят никаких существенных затрат со своей стороны, и, в принципе, даже пока не поднимают вопросы о повышении стоимости этой продукции.
Ну, гипотетически, если все ведут маркировку, мы же ожидаем, что и стоимость повысится продукта.
Это абсолютно не обязательно. Здесь необходимо смотреть от бизнес-модели и доходности предприятия, потому что вот по другим товарным группам также были опасения в, скажем так, публичном поле на время проведения эксперимента, что будет существенное подорожание продукции, даже товары с высокой стоимостью. Многие прогнозировали рост стоимости до 30%. Но мы видим, что внедрение маркировки не влияет на конечную стоимость продукции либо совсем, либо практически. В любом случае, это неощутимо для конечного потребителя.
Оператор обработки кодов, кто это будет? Или что это за компания? Выбрана ли она? Потому что мы помним историю с лекарствами, когда какой-то сбой произошел, и в итоге там миллионы каких-то упаковок скопились на границе и не могли никак их отгрузить по регионам, по аптекам.
Ну, технологически система ГИС-МДЛП, как раз лекарственных препаратов, и ГИС-маркировки – это две технологически разные системы. Вот, соответственно, оператором системы маркировки установлено распоряжением правительства Российской Федерации оператор ЦРПТ, компанию, которую я как раз представляю. Вот, фактически мы и проводим эксперименты, в дальнейшем обеспечиваем эксплуатацию, внедрение системы маркировки по различным товарным группам.
Подождите, но если я не ошибаюсь, эта же компания занималась и обработкой информации кодов по лекарствам.
Да, абсолютно верно. Сопровождение в ГИС-МДЛП также осуществляется оператором ЦРПТ. Но, как я сказал, это две технологически разные системы. И также необходимо смотреть на регулирование и именно техническую составляющую процессы, которые есть в рынке. Вот. При этом внедрение системы маркировки по упакованной воде, соответственно, производится в несколько этапов. Мы тестируем все процессы с рынком. И в целом для большого количества участников, в особенности для, наверное, компаний оптовой и розничной торговли, система маркировки уже не нова, потому что, в принципе, мы работаем по воде в тех же процессах и по тем же, ну да, по тем же процессам, что и система маркировки обуви, легкой промышленности, шин и так далее. Соответственно, в целом компании, которые осуществляют розничную торговлю, оптовую торговлю, уже работают с системой маркировки, и их перенастройка не вызовет каких-то существенных затруднений у этого сегмента. То есть основной упор, который мы делаем в рамках эксперимента и в рамках внедрения, будет касаться именно производителей и импортеров упакованной воды, потому что для них это, в общем-то, чаще всего первая система маркировки, которая внедряется.
Но в торговых точках будет какой-то, они же будут тоже проверять эту маркировку в торговых точках, то есть это взаимный какой-то процесс или все, оборудование должны будут установить только производители и на этом все?
Нет, как я вам уже сказал, торговые точки уже зачастую работают с маркированной продукцией. Это в том числе и табачная продукция, которая также реализовывается, ну, часто реализовывается там же, где и реализовывается уже маркированная вода, например. И также идет сейчас эксперимент по маркировке молочной продукции. То есть все эти проекты, они симметричны, особенно для точек выбытия. То есть у них уже есть все оборудование для приемки маркированной продукции, вне зависимости от товарной группы, для ее, соответственно, выбытия через контрольно-кассовую технику. И мы синхронизируем процессы работы с различными пересортами, выбытием продукции, списание, рекламации и так далее. То есть мы здесь гармонизируем несколько групп и делаем одинаковые процессы для разных групп, для как раз вот таких мультитоварных, как мы их называем,
участников. Вот как раз наш слушатель пишет: пишет, говорит, оборудование дорого, 30 тысяч это на 100 бутылок в день, а так это реально миллионы. Внедряем мы сами на своем производстве маркировку в молоке, затраты нереальные. На маленький сырный цех маркировка вручную 2 миллиона. Производитель не уверен, что отобьется.
Ну, как я уже сказал, по стоимости оборудования для линий на сегодняшний день действительно есть стоимость оборудование в несколько миллионов рублей, но опять же необходимо смотреть, какое количество продукции выпускает данная линия. Если она выпускает по 30, ну, у нас на сегодняшний день протестировано максимально по объему линии 25 тысяч в час, но, естественно, несколько миллионов рублей стоимость оборудования, которое ставится по гарантийному периоду условно на 5 лет, если мы ее делим с операционными затратами, с расходными материалами на количество выпускаемой продукции 25 тысяч в час, это, ну, фактически 250 тысяч единиц продукции за 10 дней, ну, и так далее. То есть это несколько миллионов единиц продукции в год. Мы, соответственно, получаем, естественно, адекватный абсолютно ценник с учетом удорожания продукции. Также сейчас правительством рассматриваются вопросы, связанные с субсидированием приобретения оборудования производителями. И я уверен, что это также поможет участникам рынка с наименьшими трудозатратами и финансовыми потерями внедрить себе систему маркировки.
Оборудование ваше?
Оборудование поставляется... Нет, оборудование поставляется абсолютно на свободном рынке. То есть это огромное количество участников, которые производят такое оборудование. Это техническое зрение, принтеры, различные системы для аппликации, как российского производства, так и зарубежного. То есть, в принципе, любой участник запрашивает коммерческие предложения, делает тендер и получает огромное количество предложений от всего рынка, выбирает то, что ему ближе. То есть это может быть как дорогое немецко-итальянское оборудование, да, так и, соответственно, можно поставить себе, например, китайское, которое может быть абсолютно бюджетным.
Понятно. Здесь спасибо большое, Кирилл. Да, принято. Кирилл Волков был с нами на связи, руководитель товарной группы «Вода», Центр развития перспективных технологий. Максим не может понять, зачем ему лично такая маркировка. Если мне нравится вкус продукта, я его куплю. Ну, декларируется это как защита от контрафакта и плюс защита от обмана потребителя. Вам господин Волков объяснил, что если вы покупаете воду, на ней написано «минеральная вода», на самом деле она как там мелким шрифтом написано, что это не минеральная вода, а какая-то другая, то вот можно куда-то обратиться. Так, схема отъема денег у населения. Вода точно подорожает, как никто не считал состав воды, так и не станет, говорит Максим. Как с аптеками был, говорит наблюдатель, все рухнет. Андрей интересует, повысится ли в итоге вода. Алла спрашивает, касается ли это бутилированной воды 5-литровой. Это касается всей воды вообще, Алла. 5-литровой, пол-литровой и, возможно, даже вот этой вот воды, которая поставляется в большой таре, в кулеры. Вот. Так, что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Я вижу, кто-то хочет сказать, я не знаю, вы производите воду, что ли? Здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Слушаем. Мы воду не производим, мы ее потребляем.
Так.
Вот все, что говорил вот этот товарищ, я не знаю, кто он такой.
Я его представила. Это... Что?
Да, ну это как бы законный отъем денег или незаконный.
Почему?
У населения.
Почему?
Ну, потому что... несколько там лет назад, когда начиналась вся деятельность вообще наша.
Какая?
Во время Ельцина.
Ой, вот. Ельцин, понятно. Слушайте, Ельцин был не несколько лет назад, а давным-давно. Вот, давайте все-таки по теме высказываться, если вы хотите. Вот наблюдатель, человек с рынка, и который уже понимает, во что ему это выльется, он по теме задал вопрос, на который Кирилл ответил. А что было при Ельцине или при Горбачеве, пожалуйста, у нас не историческая программа, а мы говорим про день текущий.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Володин заявил, что Россия сокращает зависимость от доллара, наращивает страна переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так, что он еще здесь? В рамках ЕАЭС у нас расчеты остались на уровне 10%. Россия поменяла валютную структуру средств фонда национального благосостояния, дав 20% азиатским валютам. Александр Данильцев на связи с нами, директор Института торговой политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а все-таки насколько далеко Россия отходит от доллара, если биржи и вообще торговля все равно завязана на доллар?
Ну, видите ли, в современных условиях, наверное, совсем отойти от доллара невозможно. да и не нужно, потому что если у нас был такой опыт, достаточно распространенный в советское время, но тогда ведь торговало, собственно говоря, государство, да, государственная организация. Сейчас торгуют компании, поэтому здесь важно проводить любую политику таким образом, чтобы российские компании получали от нее выгоду, да, чтобы она соответствовала их интересам.
Так.
Вот, поэтому, конечно, здесь, наверное, она, эта политика должна быть достаточно гибкой.
Но гибкость в чем заключается? Мы хорошо в национальных валютах решаем торговать, но курс национальной валюты, он привязан к доллару. Что и у нас, что в других странах. Мы помним историю с попыткой Российской Федерации вложиться, да, в юань, и, в общем, там были потери.
Совершенно верно. Ну, здесь зависит от многих причин, от того, как складывается баланс торговли с той или иной страной. То есть, какие товары мы можем поставлять друг другу вот именно в таких взаимных расчетах, да, со своих валютах. Это первое. Второе, как здесь важный вопрос, как устанавливаются цены, да, потому что ведь вопрос не все сводится к валюте платежа, да, но и валюте цены. Потому что я хочу напомнить, был такой эпизод, достаточно негативный, вот торговли со странами Совета экономической взаимопомощи, ну, с восточноевропейскими странами в свое время.
Так.
Когда именно и расчеты проводились в так называемых переводных рублях, да, это еще вот тоже в советское время. Но вопрос был в том, как устанавливались цены, и в результате, в общем-то, тогда Советский Союз оказался в довольно невыгодном положении. То есть вопрос еще в том, как цены устанавливались.
А насколько, с вашей точки зрения, активны в дедолларизации, как-то это так правильно называется, по-моему, остальные государства Евразийского экономического союза?
Ну, так или иначе, об этом вопросе задумываются все. Конечно, здесь речь идет не о том, чтобы, так сказать, обидеть какую-то валюту, да, а речь идет о том, что в условиях нестабильности, когда доллар нестабилен, да, вот, а это, кстати говоря, довольно нестабильная историческая валюта вообще-то. И колебания были и в прошлые десятилетия еще посильнее, чем сейчас. Вот. И здесь, конечно, многие хотят подстраховаться, поэтому это вполне естественный процесс, но хотелось бы сказать, что вот он и должен быть естественным. То есть руководствоваться именно экономическими соображениями, которые действительно есть, и которые, так иначе, не только страны Евразийского союза, но и многие страны мира тоже стараются вот подстраховаться.
Но, по вашему мнению, решение все-таки принимается исходя из политической или экономической целесообразности?
Ну, я бы хотел думать, что, и я так надеюсь, и судя по многим признакам, это все-таки экономические соображения, поскольку... Ну, еще раз повторюсь, торговля ведется компаниями, которые отвечают за это своей прибылью и своими деньгами, за результаты сделок. И поэтому здесь, конечно, экономические факторы не главенствуют.
Резервная валюта для торговли, с вашей точки зрения, в ближайшей перспективе возможна? Ну, что не доллар это, а что евро, например? Или региональная какая-то резервная валюта?
Да, я очень сомневаюсь. Ну вот региональные, может быть, какие-то подвижки будут. Просто сейчас в соответствии со сложившейся и традицией, и практикой, и международным законодательством у нас нету никаких, ну, заранее определенных резервных валют. То есть резервная валюта — это та, которую удобно использовать. Вот. И если, например, ну опять же, вот те же санкции, бы не хотелось лишний раз напоминать, но если, например, возникают такие риски, конечно, будут от такой валюты уходить, да? Вот, поэтому здесь резервная валюта – это совершенно свободный выбор каждой страны, и выбирают ту, которая лучше. И финансисты хорошо знают, как это делать, и как оценивать риски. Поэтому пока доллар остается наиболее удобной резервной валютой, конечно, есть и так называемые, ну, второго плана, что ли, да, это там швейцарский франк, вот, но все-таки пока доллар остается главной резервной валютой, здесь важно, чтобы, ну, просто эта валюта была в обращении, да, достаточно больших объемов, а много факторов, поэтому, я думаю, просто так вот, а тем более директивным способом назначить какую-то резервную валюту. Ну,
невозможно. Нереально. Спасибо большое, Александр Владимирович. Александр Данильцев был с нами на связи, директор Института торговой политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Сергей, пусть сначала половину золотовалютных резервов переведут из доллара в другую валюту, тогда и поверю, что Россия отказывается от доллара. Но помните, мы же обсуждали, что там тоже сложная схема, почему Россия вкладывается в американский госдолг, а значит, это доллары. Вот, то есть это решение принимается, исходя из экономики, экономической именно целесообразности. А Виталий говорит, ну вот торгуют, торгуем в обмен на киргизские сомы. И куда потом эти вырученные сомы потратить? Вряд ли при торговле с Францией понадобятся наши евразийские валюты. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы с вами продолжаем. Так, Следственный комитет возбудил уголовное дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Оно будет расследоваться по трем статьям. По трем статьям, в том числе истязание и насильственные действия сексуального характера. Как сообщил РИА Новости, адвокат Алексей Липцер, в ближайшее время Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян должны признать потерпевшими. 57-летний Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Дочери сами позвонили в полицию, признались в совершении преступления. Позже девушки заявили, что жили в атмосфере ненависти и постоянного насилия. Сестрам предъявили обвинение в убийстве группы лиц по сговору. При этом адвокаты настаивали, что их подопечные действовали в рамках самообороны. Как ТАСС напоминает, в декабре прошлого года Басманный суд признал действия следователя, отказавшегося возбудить дело против Михаила Хачатуряна, незаконными. Возникает сейчас вопрос, как объяснить, что дело не возбуждали так долго, и как, в принципе, расследуются дела, где обвиняемый мертв. Так, Григорий тут почему-то про эксгумацию говорит. Нет, он виновник, поэтому он не потерпевший. По этому делу в данном случае. А обвиняемый. Андрей Князев на связи с нами, председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как все-таки объяснить процессуально, что дело так долго не возбуждалось против самого Хачатуряна?
На самом деле дело возбудили только после жалобы, насколько я понимаю, потерпевших, там, сестер. Угу. Вот. До этого, видимо, не считали нужным, но на самом деле действительно тут процессуальная ошибка, если мы ссылаемся на там недостойное поведение, на какие-то преступные действия человека, то должно быть по ним проведено расследование, голословно ссылаться нельзя. И теперь, насколько я понимаю, адвокаты обоих сторон, и вот сестер, и сестер самого Михаила Хачатуряна, они рассчитывают, что выяснится, ну, так скажем, объективная сторона по делу, как было на самом деле.
А как расследуются дела? Да, как расследуются дела, где обвиняемый мертв?
На самом деле они и расследуются, и потом передаются теперь в суд, пока человек не согласится на то, чтобы дело было прекращено по вот этим основаниям, как за смертью обвиняемого. Расследуются также по полной программе, проводятся, например, экспертизы, выясняется, может быть проведена судебно-психиатрическая посмертная экспертиза по различным записям, по допросам свидетелей. Прежде всего, конечно, будут допрашиваться вот девушки, то есть те, которые обвиняют, когда это было, что. На самом деле это довольно сложное дело, и тут различные могут быть ситуации, потому что самого главного, в принципе, обвиняемый лишен. Да, он лишен защиты, он лишен возможности дать свои показания, он лишен возможности, так скажем, убедить, что показания там девушек неправильные. Поэтому тут, конечно, сложно расследовать это.
Но
дело.
На чем все-таки, да, будут... Какова почва для расследования? Заявления самих дочерей, факты какие-то, опросы родственников или что еще?
Насколько я понимаю, в основном это заявление самих дочерей, да, это их линия защиты, и она также должна быть проверена. Но, еще раз говорю, настояли это все-таки родственники самого убитого. Тут очень тяжело отделить, будем говорить, строгое там, в том числе и национальное воспитание девушек от реально каких-то там насильственных действий и так далее. Запереть дома, что это там, насильственное действие, вроде бы да. уголовно оно наказуемое, нет.
Ну, там еще заявленные факты о сексуальном насилии, вот это вот все.
Ну, совершенно верно. Ну, когда они были заявлены и так далее, это тоже все должно сопоставляться. Часто, будем говорить, редко, вернее, скажем так, убийца говорит, да, вот просто убил. Да, он обычно объясняет, это самооборона была, или человек меня там доводил, или были там факты его преступного поведения. Поэтому, конечно, необходимо отделить линию защиты от реально, допустим, существующих там домогательств или чего-то. Почему три года было не заявлять? То есть, ну, тут как бы могут быть объяснения, но, в общем, многие убийцы этим оправдывают.
Андрей Геннадьевич, нет ли здесь проблемы стереотипа? Потому что сегодня об этом сказала госпожа Москалькова. Она говорит, правда, что пандемия обнажила стереотипы общества там в отношении женщин, их дискриминацию, тут и про домашнее насилие тоже. Новая статистика выдается. Ну, то есть дело не возбуждали против него, потому что, ну, налицо факт, что он умер, его убили, и это как бы перевешивает, может быть, в стереотипном мышлении сам факт того, что этот человек когда-то совершил. Есть такое, есть такая проблема, стереотипизация?
Нет, я не думаю, что такое есть, и вот это тоже доказывает. Тут, будем говорить, было бы кому вступиться, если бы у него не было родственников, то так бы и не возбуждалось дело, или было бы прекращено. Тут родственники-то, кстати, совсем недавно у нас так стало, что теперь мы можем возражать, а действительно, почему я должен терпеть, что мой там отец или брат умрет преступником, насильником? Ну почему? Я хочу этого расследовать, я хочу, чтобы это в суде доказали. Пусть девочки в суде скажут, почему три года их насиловали, никто не обращался, а после убийства вдруг стало это видно. Да? В суде не так легко врать. Поэтому я считаю, что тут поступают верные родственники, если они не хотят, чтобы их отец, вот так скажем, да, скончался с таким пятном.
Ну, а шансы на реабилитацию есть? Потому что родные, насколько я понимаю, надеются в связи с возбуждением уголовного дела на реабилитацию.
Его... Ну, он пока и не осужден, не за что реабилитировать, но, может быть, этим там постановлением будет доказано, что каких-то там насильственных действий или других вещей он не совершал. Вот если такое постановление будет, тогда будет, конечно, сложнее девушкам уже ссылаться именно на психотравмирующую ситуацию. Ну, именно в связи с насильственными действиями, в связи там со строгостью их воспитания там и определенными характерологическими особенностями там папы, да, никто с этим не спорит, он там действительно брутальный, серьезный мужчина.
Ну, правда, здесь все-таки, как отмечают, не совсем понятный момент, а от кого была инициатива по возбуждению уголовного дела? Тут истязание, насильственные действия сексуального характера. Мы видим просто комментарии родственников, что мы надеемся на реабилитацию, но нет такого, да, что это... именно мы подали, да, да.
Нет, нет, сестры, это по жалобам сестер, вот Хачатуряна возбуждено, это не по заявлениям адвокатов девочек, но тут на самом деле это обоим играет как бы на руку, пусть расследуют, вполне возможно.
Их дело могут пересмотреть в связи с тем, что будет параллельно расследоваться дело против него?
А ну не пересмотреть, а затянуться может в рассмотрении. Затянуться может в рассмотрении, потому что это нормально будет сейчас ссылаться, что давайте сначала разберемся, были ли против нас какие-то преступные действия совершены нашим отцом. Это нормально.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Принято. Андрей Князев был с нами на связи, председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры. 7373-948, телефон прямого эфира 332. В интернете столько адовой информации на тему психического и физического насилия, что защищать Хачатуряна могут только не люди, говорит 332. Слушайте, ну... Есть такая штука, как право, вот, и даже у маньяков есть адвокаты, понимаете, в чем дело. Плюс вот эта история, в интернете столько адовой информации, в интернете много чего пишут, вот, а здесь есть определенные материалы, на основании которых возбуждают уголовное дело, давайте руководствоваться этим. Максим говорит, не хотел бы я быть судьей, с одной стороны, насильник, который имеет право жить, с другой стороны, девочке, которому пришлось пережить страшное, ну, он-то не живой, он мертвый. Так, 7373-948, кларнет, слушаю вас, кларнет, здрасте.
Добрый день, знаете, зацепило просто, я психологией давно занимаюсь, так. Нельзя, вот, по моему мнению, сделать посмертную психологию. Психиатрическую экспертизу.
Психолог-психиатрическую. Это грубо. Психиатрическую. Почему?
Не, 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 одну секундочку. Можно составить, по словам родственников, посмертный психологический портрет. Это две большие разницы психологии и психиатрии. Это вот я просто вот как психолог говорю, это вот, вот это грубо просто.
Нет, ну подождите, это же существует в правовой системе. А, вы как психолог и бросаете трубки. Вам еще надо обучиться психологии. Я трубки не бросаю, хотя я не психолог. Так, что тут еще есть? Курс, а, про курс это что-то другое. 7373948. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А почему, собственно, нельзя? Институт сербского благополучия уже несколько десятилетий проводит посмертную психиатрическую.
Ну, в том-то и дело, что и есть, да, да.
Психолога психиатрическую экспертизу можно провести. Другое дело, что да, я вообще никому не завидую, потому что все это затягивается.
Угу.
Вот. Что касается интернета, я там на эту тему как-то не особо смотрела, по крайней мере, последнее время. Но в принципе, понятная идея. То есть будут говорить адвокаты девочек о том, что здесь было виновное поведение потерпевшего. Виновное поведение, но в данном случае потерпевшего.
Ну да. То есть потерпевший он как бы по той статье, а здесь он обвиняемый. Вот, но
а
здесь
в этом деле ага. Он будет, наверное, обвиняемым, если вообще пойдет в следствие. Могут возбудить, провести проверку, сказать, ну, ребят, ну что тут, куда?
Но нет пока заявления, спасибо большое, Анна, нет заявления о закрытии дела в связи со смертью обвиняемого. Вот, хотя такая процессуальная история тоже существует. Другой вопрос возникает, что в декабре прошлого года Басманный суд признал действия следователя, который отказывался возбудить дело против Михаила Хачатуряна незаконными. Соответственно, следователь поступил неправильно с точки зрения суда. И вот теперь дело возбуждается. Но вопрос возникает, а почему следователь тогда принял такое решение? И сейчас мы имеем дело просто с общественным резонансом? Вот, или с чем? Почему параллельно невозможно было, если были, да, с одной стороны, обвиняемые дочери, которые убили своего отца, вот, и там вопрос мотива был основной, а с другой стороны, вот они заявляли, а он был такой, 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 там истязание, насильственные действия сексуального характера, что мешало в тот момент возбудить уголовное дело? Почему столько времени прошло, когда спустя три года возбуждается это дело? Так, сторона защиты девушек надеется на то, что в рамках расследования откроются обстоятельства для пересмотра вступившего в законную силу приговора. Установить вину по совокупности обстоятельств ушедшего из жизни нельзя. Можно провести отдельные экспертные заключения. 7373948, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Михаил.
Да, Михаил. Здрасте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, аналогов есть более великих. В истории юриспруденции, в истории криминалистики по делу об убийстве царской семьи возбуждались дела через большее количество лет.
Это правда. Это
с другой правда. Стороны, с другой стороны, что судебный процесс, если он будет вновь проведен, важно, мы еще не знаем, по каким открывшимся в новом обстоятельствам, он все равно уже окончательно точный диагноз, будем говорить, констатации не будет никогда. История тоже об этом говорит. Нельзя будет уже точно указать в соответствии с уголовным законодательством выбрать какую-то конкретную статью. Это невозможно.
Но для вас это наиболее полная картина. Вот когда есть обвинение в адрес дочерей, уголовный процесс, но не было обвинения в адрес отца, значит, к которому у них были и претензии, и мотивы совершения этого поступка.
Это удивительно. Почему это не произошло? Ведь это опять, вот знаете, наша все-таки система, да, вот Хачатуряна эти, вроде вся страна об этом знает. Ну, давайте так откровенно говорить. Вот той самой власти, которая у нас правит бал.
Ой. Наплевать на это все, так? Нет, почему? Подождите, Михаил, при чем тут власть? Мы говорим про судебные процессы. Уголовный процесс, вот и все. Это уголовка, это не политическое дело, это уголовка.
Дело не в этом. Дело в том, что прокуратура подписывает и дает разрешение на любые действия тому же следователю или, наоборот, возбуждает от себя. А что такое прокуратура? Там есть серьезные дела, государственные. Разные. А есть наша с вами возня. Поэтому-то были экспертизы, вроде бы, насколько я слышал, была не одна экспертиза, ну, связанная как раз с отношением его с его стороны.
Да, да, и телешоу, десятки программ уже снято. Спасибо.
И дело не было открыто. Да не потому, что кто-то там же, да плевать.
Спасибо. Но с другой стороны, Спасибо большое, Михаил, но мы все-таки, вы как манифестируете, как обычно. Мне кажется, что многое все-таки упирается действительно в эти процессуальные, сложные и долгие истории. Так, а вдруг сестрички оговорили, папуль говорит Алла, а вдруг нет? Ну, а вдруг нет? Понимаете, в чем дело? Экспертизы были-были. Вот. Пересмотр был-был. Ну, вот, пожалуйста. И теперь уголовное дело есть. Мам должна была быть в курсе, проверить на детекторе-то нельзя, говорит Алла. Но мам с ними не жила, понимаете? Может, и мам будут к этому привлекать, откуда же мы знаем. Вот, родственники в телешоу были многочисленные. Сейчас, может быть, и в суде тоже будут.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Красноярске тем временем возбудили еще одно уголовное дело после массового отравления школьников. Оно будет расследоваться по статье «Халатность». Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре. По последним данным, в Красноярске выявили 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ. В больнице остается 51 ребенок. Возбудитель инфекции находился в салатах, изготовленных с нарушением технологического процесса. Организацию питания в Красноярске в красноярских школах осуществляет компания «Развитие». Работа предприятия приостановлена. Специалисты изъяли полтонны продукции. Так, распространением инфекции мог быть один из цехов, отвечающих за первичную переработку, упаковку овощей для школьных столовых. Наталья Анпиткова на связи с нами. Председатель комиссии по контролю за качеством организации питания в образовательных организациях городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы. Наталья Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите,
здравствуйте.
А что происходит с системой питания? Почему дети травятся?
С системой питания ничего не происходит, это абсолютно точно. Система питания работать должна, особенно для детского питания, без сбоя. Но, к сожалению, вот такие факты у нас встречаются. И я так думаю, я вот не имею, конечно, документов и тоже все узнаю через СМИ, но, скорее всего, такие вещи получились, когда контроль был, мягко говоря, не жестким. Контроль на какой-то стадии у нас с вами, ну, запал. Поэтому я удивлена, почему не было лабораторных исследований, потому что каждый производитель, поставщик, тот, кто выращивает или изготавливает продукцию, они четко работают в системе ХАС, и они понимают все контрольные точки и все, весь порядок исследования своей продукции, особенно та, которая идет на стол детям. Поэтому я думаю, что здесь сыграло или разгильдяйство, или человеческий фактор. Но то, что контроль был упущен...
Ну, таких случаев-то довольно много. То в одном регионе 20 человек, то в другом регионе вот 100 с лишним человек, потом еще третий какой-то. И периодически эта ситуация возникает. Не получается ли, что все-таки система, при которой есть единый поставщик питания и нет поваров, которые бы готовили в школе, она себя не оправдывает?
Вот, Евгений, насколько я поняла, вы говорите, что это упаковка, да, для овощей, и цех был не очень стерильный.
Ну, это, да, версия СКР.
Да, если это так, то повара в штате не решат эту проблему. Проблему это решит совершенно другая вещь. Согласна, поставщик обязательно должен быть не один, обязательно должна быть конкурсная программа, обязательно заказчик, то есть государственные учреждения, должны иметь возможность оценить всю линию, да, поставщика, который выходит на конкурс. Так. Или на закупке, это и проверка контрольно-надзорных органов, и результаты этих проверок, и безопасность, и обязательно нужно посмотреть, как зарекомендовал себя этот поставщик, сколько он на рынке работает и какие у него последствия. И, конечно же, это должен быть контроль еще и со стороны образовательной организации.
А как он осуществляется, этот контроль?
Во-первых, вот самый элементарный – это брокеражная комиссия. Там мы по запаху органолептически смотрим. Но нигде, ни в одном документе, а наоборот даже указано, что и образовательная организация – При любых подозрениях, а по новым санпинам еще и с определенной периодичностью должна обращаться в Роспотребнадзор для взятия образцов и проведения лабораторных исследований.
Но мы же понимаем, что заранее о проверке информируют, и, соответственно, цех в тот момент подпружинится и выдаст нормальную партию салата.
Я думаю, что у нас есть с вами отбор суточной пробы. И если, допустим, вот я для примера, да, как директор,
да,
образовательной организации, смотрю, мне мои сотрудники говорят, вот здесь опять нашли, вот здесь нам запах, цвет, не знаю, что не понравилось. И тогда я пишу официально, никого не предупреждая, в службу Роспотребнадзора, свою региональную, и прошу взять, да, пробу.
Ну, понятно, да.
Да, на эти образцы. Кто об этом должен знать? Они выезжают, берут, у них целый алгоритм действия, как отбирается эта проба, как отбирается вообще лабораторное исследование. Угу. А больше того, что сейчас Санпин требует, периодичность добровольно школа должна вызывать. А уже не говоря о том, что тот родной поставщик, который позволил себе что-то сделать не так, чтобы пострадали дети, да? Ну, во-первых, я считаю, что это было бы порядочно, ну, правильно уйти с рынка и просто заняться чем-то другим. И репутация подмочена очень сильно, если это уже доказано. Если это не доказано, причин может быть много.
То есть работа приостановлена, это мало с вашей точки зрения? Если отравились дети, все, уходи с рынка.
Нет, работа приостановлена в любом случае до заключения всех следственных органов и прочее. Они сейчас не будут работать и не могут.
Нет, понятно, вы сказали, что они должны уходить с рынка. То есть с вашей точки зрения есть один факт, например, отравившихся детей, есть отравившиеся дети, значит, все, уходи с рынка.
Если доказан факт, и если поставщик был монополистом, я считаю, что нужно обязательно сделать конкуренцию. Обязательно.
Спасибо.
Иначе это будет, ну, бесполезный шаг.
Спасибо большое, Наталья Сергеевна. Принято. Наталья Анпиткова была с нами на связи. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий говорит, меня тоже в саду квашеной капустой отравили. Здесь у детей иерсиниоз. Без подробностей, просто поражение желудочно-кишечного тракта. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, ваши дети довольны тем, чем их кормят в саду, в школе? Вы сами-то довольны? Пробовали, чем кормят? Или все-таки нет? Или у вас есть какие-то претензии, не знаю, к качеству? Может, они не едят, потому что невкусно? Что вообще сейчас там происходит? 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Вы цену овощей видели? Закупка
где?
Только идет от 150 рублей.
И что?
Слишком много сказано. Надо просто искать деньги.
Какие?
По какой сумме была закрыта накладная? Закупка сама была. Если было закрыто по минимум 150, значит... И если был нал, значит, так, просто кто-то взял себе деньги, купил на рынке в два раза дешевле и понадеялся на русские авось.
Подождите, а на рынке, если закупать, там прям все, там, все, ну, с бактериями?
Что тебе, как бы, на твой страх и риск можешь взять дешевле. Но это на твой страх и риск, тебе сразу говорят, смотри сам.
Подождите, а проблема в дороговизне или в дешевизне, или в чем?
Да, есть товар определенный, который так уже имеет. Его можно взять дешевле. Но тебе сразу скажут, что берешь на свой страх и риск. И это, естественно, берется за нал.
Ага.
Поэтому надо искать деньги. За сколько закрывалось и кто этим так курировал. Все.
Ну, понятно. Мне кажется, это сопутствующая история. Потому что, как здесь написано, что очаг болезнетворных вот этих бактерий, возбудитель, находился в салатах, изготовленных с нарушением технологического процесса. А, соответственно, может быть, проблема-то была не в овощах, из которых делан этот салат, а проблема с цехом, в которых этих салаты производились. Понимаете, в чем дело? Так, что тут еще? 7373-948, телефон прямого эфира. Тут, кстати, новость есть такая про детское питание. Заявление госпожи Кузнецовой, детского омбудсмена, в школах более чем 10 регионов России детей кормили завтраками вместо обедов. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Теперь генпрокуратура в этом разбирается. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Ну,
да.
Я считаю, что полностью исключить вот так вот отравление, но навряд ли возможно. Я думаю, даже в самых развитых странах...
Ну, ваши детки, конфетки-то довольные?
Детки так, посредственно. Вот раньше, конечно, лучше кормили, когда в школах были...
Повара.
Повара, да, они старались, они делали, как говорится, хорошо.
То есть разогретая еда им не нравится, которая привезена откуда-то,
им,
да?
Им в лицо можно было посмотреть этим поварам, это все было естественно. Но это дороже, то есть это дороже, естественно, да. Поэтому вот организовывать такое питание, ну оно, конечно, хуже.
Оно хуже, говорите. Но, с другой стороны, вы же помните, когда... Спасибо большое, Костя. Вы же помните, когда организовывали, переходили на систему единого поставщика, централизованной поставки еды. Вы же помните, чем это мотивировалось? Тем, чтобы дети тоже меньше травились, потому что там повара какую-нибудь схему нарушат в этой школе или в этом саду, руки не помоют или еще что-то. Как будто бы следить за этим сложнее. И вот выбрали единого поставщика, за которым, ну или несколько крупных поставщиков, за которым, как кажется, следить было бы проще. Но по факту вот очередные 130 детей, которые отравились и теперь страдают кишечным заболеванием, и их от этого лечат. Так, пытаюсь получить год доступ к карте выхода, входа, питания, и ничего не получается, говорит Алексей. Мои дети тоже питались, когда были повара в школах, сейчас не едят и с собой берут, говорит Виктор Экскаватор. 15 часов новости, потом умные парни, бывший премьер-министр Украины у нас будет.